Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 32-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Саттер остановился, ожидая от Джейка просьбы продолжать интересный рассказ, и получил ее. Продолжай, я слушаю. В наши дни все выглядит как обыкновенное выгодное предложение частного предпринимателя, который сам по себе приезжает в город по своим делам и никому не желает зла. Он находит себе вероятного партнера, описывает ему условия сделки, тот приходит в восторг от открывающихся перспектив, несмотря на некоторую противозаконность предприятия, и говорит себе, что надо быть идиотом, чтобы упустить такой шанс. Кроме того, он убеждает сам себя, что рискует исключительно ради жены, детей и внуков, что сможет раньше выйти на заслуженный отдых и проводить больше времени с любимой семьей. Главное, что я хочу сказать. Организованная преступность многолика. Даже внутри одной страны, одного региона, существует несколько разных видов преступных синдикатов. Среди организаторов есть люди с чистым прошлым. Такие создают относительно небольшую сеть по производству легких денег, возглавляют ее и варятся в собственном соку. Теневой бизнес – слишком широкое понятие. Сюда относится слишком много разных способов извлечения или контроля за нелегальной прибылью. Мафия действует под крышей совершенно законных предприятий. Но основная прибыль извлекается при смещении их деятельности в область на грани законности или незаконную. Чем незаконнее, тем выгоднее. И какое отношение все это имеет к... Я как раз дошел до этого места. Вам придется услышать несколько неприятные подробности о своем друге, докторе Лоуэлле.
Слушаю. Джейк постарался сказать это с иронией, но в душе ему было уже не до показной бравады.
Во время сухого закона основной доход давала незаконная торговля спиртным. Сейчас этим никто не занимается. Азартные игры и проституция приносят хороший доход, так что с этим мафия расставаться пока не собирается. В профессиональном спорте крутится много денег. Поэтому организованная преступность все время пытается прибрать его к рукам. Но это трудно, слишком на виду. Иногда получается договориться с боксерами об исходе поединка или устроить проигрыш сильной бейсбольной команде. Но все так, по мелочи. Вот наркотики, это да, сейчас на этом рынке просто бум. Легко изготовить, легко перевести, огромная ценность при малом размере товара. Однако, на самом деле, организованная преступность больше всего любит дела, внешние совершенно безобидные, чистые, и всегда ищет чего-то нового в этой сфере. Многие из главарей проживают в приличных районах среди респектабельной публики, ходят в церковь, нянчатся с детьми, в общем, образцовые граждане. Им нужны деньги и власть, но им не хотелось бы мараться об уголовщину. Они ходят в деловых костюмах, а не в полосатых брючках, и говорят на литературном языке, а не на фене. С партнерами встречаются в тренажерных залах и бассейнах, а не в наркопритонах. Джейк смотрел на Саттера, мечтая подловить его на чем-нибудь, но понимал, что агент разбирается в этом деле куда больше его. Ему становилось приятно, что ФБР доверило ему ценную информацию и допустило до участия в расследовании. Однако он не хотел показаться простачком. «Ты хочешь сказать, что эти главари производят настолько приятное впечатление, что могут втянуть в свои сферы ничего не подозревающих людей?» «Именно. Все началось с некоего Майера Ланского. Слышал про него?»
Что-то слышал, но не помню.
Ланский был бизнесменом. Он предложил принять соглашение о разделе территории, чтобы банды перестали воевать и начали бы зарабатывать больше денег. Так появился синдикат. Его руководство понимало, что проституция, азартные игры, контрабанда и другие незаконные дела – слишком большой риск. Они решили войти в профсоюзное движение. Захватили пищевую промышленность, кафе, бары, рестораны, охранные фирмы, агентства по продаже недвижимости, автоматы по продаже кока-колы, текстильное производство, сельскохозяйственные фермы, свалки, все, что можно было. Они все время ищут новое, захватывают свободные зоны, делают деньги на всем. Саттер оценил выражение лица Джейка. Оно заметно потеплело, в глазах светился интерес. «Куда отправился бы ты на их месте? Где сейчас большие деньги без присмотра валяются? Ищи высокие зарплаты, архитектурный размах, щедрые гранты и бескрайние перспективы. Лучше, если все это дополняется неопределенностью и частыми переменами. Вот где появляется возможность набить карманы. Догадался?» Джейк вопросительно посмотрел на собеседника и пожал плечами. Агент Саттер явно знал толк в том, о чем рассказывал, а Джейк слышал обо всем только впервые. «Ну что же ты, а еще обозреватель?» «Здравоохранение. Посмотри на сегодняшних богачей. И я не имею в виду экзотически богатых, а тех, кто состоит в престижных клубах, кто строит себе трехэтажные особняки в пригородах, кто ездит на BMW и водит детей на частные уроки тенниса. О чем беспокоятся эти счастливцы? Только о здоровье. Все остальное у них есть. Они тратят огромные деньги на здоровую пищу, витамины, тренажеры и оплату занятий в спортзале. И если им вдруг занеможется, они ничего не пожалеют на самую качественную медицинскую помощь. Их можно понять. Не будет здоровья, так и BMW не в радость станет. Тут-то на сцену выходят фармацевтические компании. В смысле? Специализированные препараты стоят дорого. Последние достижения медицинской науки стоят безумно дорого. Естественно, находятся предприимчивые люди. Там заплатили за испытания новой таблетки, здесь подправили результаты анализов. Глядишь, одна фармацевтическая фирма разорилась, а другая растет как на дрожжах. Но в медицине есть одна тонкость. Долгое время эта область была в меньшей степени подвержена коррупции, чем другие легальные структуры. В отличие от, допустим, грузоперевозок, лечение больных предполагало определенную мораль, клятва Гиппократа и тому подобное. Для организованной преступности там было нехоженное поле. Именно поэтому сейчас в больницах открываются безграничные возможности. Возможности для чего? Для внедрения большого числа своих людей. Для вербовки тех, кто там уже работает. Для заманчивых предложений и долгосрочных договоров о сотрудничестве. И вот, наконец, мы добрались до твоего друга. На него вышли вполне респектабельные люди, связанные с отпетыми мошенниками. Мы следили за ними и заметили, что один господин трижды встретился с доктором Лоуэллом. Джейк хотел сказать, это ничего не доказывает, но вместо этого спросил, о чем они говорили, и почувствовал себя последним предателем. «Мы пока не знаем. Надеемся, что ты нам поможешь выяснить». Саттер изучал лицо Джейка с внимательностью гадалки, читающей линии на ладони. «Прежде всего, нам надо знать, доводилось ли тебе слышать или видеть что-либо, подтверждающее наши предположения». «Легкий вопрос. Ничего не слышал и ничего не видел, поэтому мне с трудом верится в то, что ты тут мне наговорил».
Джейк солгал. Он сразу поверил рассказу Саттера, потому что в последний год Дог действительно просто купался в деньгах. Джейк пару раз задумывался, откуда у друга такие доходы. Особенно потому, что Дог жаловался на завышенную нагрузку на работе, постоянные ревизии, сокращение фондов и на то, что все деньги загребают себе чиновники. «Ты хочешь сказать, что до аварии тебе ни разу не приходилось слышать об организованной преступности или видеть что-то подозрительное, как-то связанное с мафией?» «Получается так. Я просто уточнил. Тогда перейдем ко второму вопросу. Нам известно, что ты пытаешься вести собственное расследование этого дела. Никто не знал погибшего лучше тебя, а значит, ты мог разнюхать то, что нам никогда не удалось бы. Расскажи о своих находках и подозрениях». «Наконец-то! Оказывается, ФБР тоже не все знает. Им нужен мудрый Джейк. Если вам нужны официальные результаты, можешь запросить у лейтенанта Чендлера». «По-моему, я понятно объяснил, что мы не можем этого сделать». Саттер начал раздражаться. «Для справки. В прошлом году сотрудники ФБР дважды связывались с высокопоставленными полицейскими чиновниками в этом городе, и оба раза происходила утечка ценной информации. Там или работает человек из мафии, или кто-то любит болтать лишнее. Мы больше не можем рисковать. Директор лично отдал это распоряжение. Никаких контактов с полицией. Так что рассказывай, что знаешь. Сначала скажи мне, что вам известно, чтобы я вас не утомлял. Желтая карточка, автомобиль с подпиленными тягами. Но это не имеет значения. Утоми нас. Сделай милость». Джейк, поколебавшись, решил, что Саттер был достаточно откровенен и заслужил немного помощи. В конце концов, это не то же самое, что подарить сенсацию газете-конкуренту. Надо же как-то искать убить Дока и Криса, а эти ребята — профессионалы. «Есть много людей, у которых был мотив убить Дока. Какой-нибудь ультраправый фанатик мог иметь зуб на Дока за аборты или таблетку Ру-486». Сказав это, Джейк подумал о фармацевтической мафии и поднял глаза на Саттера. Тот слегка поднял брови. «Кто-то мог затаить обиду по личным причинам. Допустим, после неудачной операции. Это должна быть очень серьезная обида. Никто не пойдет убивать хирурга за кривой шов». Саттер скептически смотрел на Джейка. «Должна была быть серьезная ссора. Есть вероятность, что убить хотели не Дока, а Криса или меня. Мы об этом думали. Наблюдение за тобой было установлено вначале только для сбора информации, но вскоре пришлось отдать агентам приказ охранять тебя. У тебя на хвосте висели другие люди. Конечно, если бы они хотели с тобой разделаться, возможность такая у них была, и не раз. Мы на 95% уверены, что доктор Лоуэлл был единственной мишенью. Заказ выполнил, скорее всего, приезжий киллер. Хотя метод исполнения меня несколько удивил. Ножовка — не их стиль. Впрочем, как знать. Вообще, тебе вряд ли угрожает серьезная опасность, но мне было бы неприятно убедиться в ошибочности этого предположения, получив сообщение о твоей безвременной гибели. А уж мне-то как было бы неприятно. О чем вы еще говорили? Что обнаружили?» Фотографии подтверждали, что ФБР известен каждый его шаг, а потому отпираться смысла не было. Джейк выложил все о разговорах с Мэри Энн и Сью, о запланированной встрече с противниками абортов, даже о версии с любовницами и ревнивыми мужьями. Беречь репутацию Дока было уже несколько поздновато.
Через 40 минут вопросов и ответов Саттер сделал последнюю пометку в своих бумагах и отложил ручку. «Что ж, спасибо за откровенность. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Периодически мы будем выходить на связь, сообщать о новых подробностях в деле. Со своей стороны, ты тоже должен будешь информировать нас о том, что разузнаешь. Возможно, именно тебе удастся выйти на след убийц. И как же я вас проинформирую? Заскочу на минутку поболтать? Или помашу красным платком, висящему на хвосте агенту?» Саттер улыбнулся. «Главное, сюда не приходи, иначе все испортишь. А почему ты не спрашиваешь про тех, других ребят, которые пасли тебя?» «Как раз собирался. Наши агенты, в том числе Мэйхью, замечали одних и тех же прохожих, появлявшихся в разных частях города одновременно с тобой. Чаще, чем было бы при случайном совпадении. Сегодня их почему-то не было видно, и мы решили действовать. Пока мы ехали сюда, за нами никто не следовал. У нас есть методы, как это определять. Короче говоря, я даже наш номер телефона тебе дать не могу. Слишком рискованно. Мы будем тебе сами звонить и достаточно часто, по рабочему телефону. А ты будь осторожен и помни о нашем соглашении. Нам не хотелось бы преследовать тебя по всей строгости закона, но если обстоятельства нас заставят, то придется». Мэйхью выразительно кивнул, словно предвкушая славное преследование по всей строгости закона. «И помни, Джейк, мы на твоей стороне. Мы точно так же, как ты, хотим найти заказчиков и исполнителей убийства твоих друзей. Мы точно так же, как и ты, хотим изловить их и отдать под суд». Джейк немного сомневался в том, что есть на свете человек, точно так же, как он, желающий отомстить за смерть Дока и Криса, но понял, что Саттер имел в виду. «Все ясно. Я могу идти». «Конечно. Мы тебя проводим». Глава 15. Понедельник, 14:45. Колонка уже 3 часа как сдана. Через 15 минут Джейку предстоит крайне нежелательное мероприятие, но до этого надо успеть позвонить Олли. «Лейтенант Чендлер просит вас немного подождать, мистер Вудс», — ответил знакомый голос дежурной. «Спасибо». На самом деле он сказал, пусть сидит у телефона и не трогается с места, даже если приспичит. Я иду. Джейк засмеялся. Дежурная уже считала его за своего и не стеснялась процитировать точные слова начальника. Появившееся время он использовал для размышлений о странном выходном дне. Вначале Саттер и Мэхью показались ему какими-то проходимцами, но после разговора Джейк не сомневался, что они настоящие агенты ФБР. Замысловатые схемы теневого бизнеса только на первый взгляд производили впечатление бреда сумасшедшего, а по здравом размышлении они выглядели все более и более вероятными. Джейк несколько лет занимался журналистскими расследованиями и выработал у себя чутье на правду и ложь.
ФБРовская гипотеза была неприятной, но вполне правдоподобной. Однако не стоит забывать о более простых версиях, о других подозреваемых. Он не будет расслабляться, продолжит работу в этих направлениях. Беда только в том, что ему теперь придется действовать с оглядкой, зная, что за ним следят не только самозваные ангелы-хранители из ФБР, но и беспощадные бандиты, готовые в любой момент остановить его попытки докопаться до истины. Дело вышло на иной уровень. Ставки возросли. «Чендлер у телефона!» «Твой любимый репортер прибыл на боевое дежурство. Рапорт сдал». «Ну ты и загнул. Сказал бы еще твой любимый налоговый инспектор». «Виноват, господин лейтенант. Ну, как у тебя?» «Меня тут завалило работой. Уголовники выходных не соблюдают. Эх, где те времена, когда каждое убийство в городе было событием? Я уже не отслеживаю, какие улики и к какому делу относятся. Напомни, ты у меня проходишь по делу задушенной проститутки из отеля «Рамада Ренессанс». Не смешно. Ладно, ладно. Сейчас открою папку. Джейк заметил, что голос у Чендлера, обычно громкий, хотя и тонкий для его комплекции, снизился до шепота. Видимо, он не хотел, чтобы коллеги догадались, что он передает информацию кому-то постороннему. Олли рисковал, доверяя Джейку, и тот почувствовал еще более сильные угрызения совести. Может, рассказать ему про ФБР? Нет, нельзя. Никак нельзя. «Кое-что из лаборатории. Наши эксперты заработали себе по бублику с маком, лично от меня. Помнишь тот крошечный кусочек ткани от спортивных штанов со дна машины? Они определили состав. 80% хлопок и 20% полиэстер. Типичный материал для трико. Это сужает круг поисков до всего лишь нескольких миллионов пар. Попутно они сделали химический анализ краски и выяснили номер партии». Олли сделал паузу, ожидая реакции. «И что?» Олли вздохнул, как учитель над тупым школьником. «Каждый производитель хранит подробные отчеты по выпускаемой одежде, включая номера партий краски и адреса розничных магазинов, куда отгружается готовая продукция. Бывает, что товар из одной партии рассылается по разным торговым центрам, которых по всей стране понатыкано. А бывает, что всю партию закупает общенациональная сеть дешевых магазинов. При таком раскладе тебе удалось бы узнать, что киллер приобрел штаны где-то между Флоридой и Орегоном в одном из 300 их филиалов. А тут нам с тобой повезло. С нашей красочкой работал маленький производитель, связанный напрямую с небольшой региональной сетью, куда все спортивные костюмы этой партии и были отгружены. Слышал про Регенс?» «Регенс? Да это же здесь». «Именно. 5 магазинов, все в Орегоне, до каждого отсюда не более 20 миль». «И что это доказывает?» «Ничего не доказывает, но наводит на предположение, что действовал кто-то из местных. Здесь по магазинам ходит, здесь и живет. Купил себе в Регенсе штаны или костюм спортивный синего цвета и похаживал». «Вот как!» «Не радуйся раньше времени. Конечно, это шаг вперед. Если появится подозреваемый, можно будет проследить, какие магазины он любит. А хорошо бы найти у него в гараже синие штаны с маленькой круглой дырочкой и пятном машинного масла». Олли даже причмокнул от удовольствия, предвкушая такую драгоценную находку. «Но до этого еще как до луны пешком». «У тебя что?»
«У меня ничего. А еще я опаздываю на одно собрание,
Так что пока побегу. А как что всплывет, позвоню. И спасибо за все эти сведения. И за доверие. Джейк повесил трубку, сгорая от стыда. Ему так хотелось все обсудить с Олли, но ведь он подписал соглашение. Придется все самому обдумывать, осмысливать. Как последний результат экспертизы сочетаются с теорией о приезжем исполнителе заказа? Опять же, человек, привыкший стрелять или бить по голове тяжелым предметом, вряд ли возьмет в руки ножовку. А с другой стороны, может, это способ замести следы? Выстрел в затылок – слишком прямое указание на профессиональных убийц. А вот подстроить несчастный случай намного умнее. Тут даже, если что-то обнаружат, подумают на любителя-одиночку. Джейк прикидывал и так, и эдак, но ничего не сходилось. Голова шла кругом, как после карусели. Ах, эти бентонские ярмарки с веселыми каруселями, где они с Доком и Крисом каждое лето катались до умопомрачения.
Прозвучала 32-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.